эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами опять иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем с вами беседы по истории православного монашества. И сегодня мы продолжим рассказывать об истории русского православного монашества. В прошлый раз мы говорили о споре, знаменитом споре Иосифлян и Нестяжателей, о преподобном Иосифе Волоцком и о преподобном Ниле Сорском, главе движения Нестяжателей. Они жили в XV веке, и в XVI веке продолжалась такая дискуссия о том, как должны существовать, как должны жить не только монастыри, но и в целом церковь, в чем должна быть сущность и ее бытия, какой должен быть образ взаимоотношения церкви и государства. Вот на самом деле такой очень глубокий и актуальный спор между иосифлянами и нестяжателями. И история по-разному отвечала на него. Если в начале XVI века видимым образом победила, ну, так можно это назвать, да, партия иосифлян, когда за церковью и за монастырями было признано официально государством право владеть имуществом, то спустя какое-то время, это уже XVIII век, ну, уже и в XVII веке такие попытки были, да, и, собственно, сам этот спор, он уже был первой попыткой государства забрать обширные монастырские владения, но такая неудачная попытка. Действительно, вот иосифляне, то есть партия людей, которые ратовали за владение церковью обширными земельными владениями, угодьями, для того, чтобы церковь могла осуществлять свою деятельность, как просветительскую, так и социальную, миссионерскую деятельность, и быть весомой, значимой силой в государстве, в мире всем, так сказать. В то же время нестяжатели говорили о том, что церковь должна возвещать, и монастыри должны являть собой высокий идеал евангельской простоты и нестяжания, довольствоваться самым необходимым и малым, и возвещать о царстве, которое грядет, по минимуму участвуя в делах царства сего. Вот такие два очень разные подхода к роли церкви, монастырей, монашества. Об этом мы говорили в прошлый раз более подробно. Сегодня же мы продолжим путешествие по векам российской истории монашества и поговорим о монастырях, монашестве уже, скажем так, с конца XVI и до конца XVII века, от Смутного времени до патриарха Никон. Конечно, нужно упомянуть, что Смутному времени также предшествовала бурная эпоха в жизни государства и, разумеется, в жизни церкви. Это долгое царствование царя Иоанна Грозного. Опять же, очень противоречиво оценивают современные люди его деяния. С одной стороны, увеличение территорий, завоевание царств окружающих под власть Москвы. С другой стороны, такое явление, как опричнина, множественные казни внутри государства, расправа и вообще противоречивая вторая половина царства Ивана Грозного. Его, с одной стороны, благоволение и благотворение церкви, жертвы большие он делал на монастыри. С другой стороны, казни. Мы вспоминаем тут и свидетеля Филиппа, который был смещен и осужден, и Малютой Скуратовым был задушен, вступив в конфликт с царем Иваном Грозным. Вспоминаем мы и преподобного мученика Корнилия, игумена Псково-Печерского, да, и множество-множество других примеров, скажем так, неоднозначной церковной жизни в то время. Ну, вспомнить только новгородские земли, которые были просто опустошены опричниками, и на памятнике тысячелетия Руси, который сооружен был в XIX веке в новгородском Кремле, мы не найдем среди деятелей царя Ивана Грозного. Но оставим его позади, оставим также фигуру Бориса Годунова и перейдем в «Смутное время» и далее первые Романовы, цари. Конечно, уже от этого времени до нас дошли множество различных источников, как и документальных, так и археологические и разного вида, поэтому написаны громаднейшие тома по истории монашества и монастырей, разных аспектов их жизни в это время. Монашество продолжало развиваться, колонизировались целые территории монахами, основывались большие обители, продолжали свое существование монастыри, основанные в предыдущие века, и места когда-то пустынников, преподобных отцов – 15 века и 16-го, в 17 веке эти места были заселены новыми поколениями иноков. Поэтому мы будем следовать такому принципу. Мы просто поговорим о некоторых преподобных святых монахах и таким образом коснемся разных аспектов истории монашества в 17 веке. Ну, раз уже мы затронули тему Соловков, тут можно упомянуть о первоначальниках соловецких, которые относятся к более раннему времени, о которых мы, в общем-то, не упоминали. Это Зосимы, Савати, Герман Соловецкий. Такая вот колонизация русского севера происходила в предыдущие века. И вот уже в нашем интересующем нас 17 веке прославленный игумен, помимо упомянутого нами святителя Филиппа, это 16 век, в 17 веке, игумен Иринарх Соловецкий, преподобный Иринарх. Он стал игуменом Соловецкого монастыря в 1614 году по воле царя Михаила Федоровича. И он много потрудился над созиданием обители. И такая черта, одна из характерных черт его игуменства, это то, что во время войны с шведами в монастыре были воздвигнуты и обновлены очень такие фундаментальные укрепления, и монастырем содержалось более 1000 войска для обороны этой богатейшей северной обители, северного форпоста монашества, но и государства российского. Соловецкий монастырь на протяжении столетий выдержал не одну осаду и обстреливался и шведами, и англичанами уже позже, во время Крымской войны. Вот в период игуменства святого Иринарха прославился также еще один преподобный Соловецкий, преподобный Елиазар Анзерский, который основал Свято-Троицкий скит на острове Анзер. Преподобный Иринарх постриг монашество преподобного Елиазара, который сам происходил из купеческой семьи и в очень раннем возрасте поступил в Соловецкий монастырь. В монастыре преподобный Елиазар учился резьбе по дереву, а в 1612 году он поселился на Анзерском острове. Ну, остров Анзер, это вообще Соловки, это Соловецкий архипелаг, это множество островов. Зимой сейчас вообще туда затруднительно, только вертолеты вот в наше время, поэтому и в наше время это достаточно аскетическое, труднодоступное место, а уж в то время, тем более, была такая настоящая пустыня. Ну вот преподобный Елиазар поселился в этой пустыне, изготавливал деревянную посуду, обменивал ее у рыбаков на продукты. Через несколько лет он построил себе келью, часовню, и постепенно стал собираться братья вокруг него. Он установил правила анахоретного монашества, отшельнического, таким образом, что кельи были построены на расстоянии одной версты друг от друга, а монахи собирались вместе только накануне воскресного дня или больших праздников для совершения совместного богослужения, и таким образом большую часть жизни они проводили в совершенном отшельничестве, то есть это более строгая форма по отношению к скитскому образу. Как вы помните, по уставу преподобного Нила Сорского, кельи в скиту были на расстоянии брошенного камня. То есть, в общем-то, их можно было видеть, конечно же. Просто нельзя было слышать, что происходит. Но все-таки это гораздо более ярко выраженный образ единства в скитском житии. Здесь момент отшельнического жития гораздо более ярко выражен. Но в то же время вот она включала в том числе собрание братьев для богослужения вместе. То есть это не полное отшельничество, не полное пустынничество. преподобный Елиазар Анзерский вошел, можно сказать так, вот и в историю не только Соловецкого монастыря или как основатель Анзерского скита, а вошел также и в историю всего государства российского, прежде всего тем, что одним из его послушников и пострижников его был и Никита Минин, будущий патриарх Никон. Вот он именно там, у преподобного Елиазара, начинал свой монашеский путь. Никон – фигура, опять же, очень противоречивая, человек очень искренний, горячий, честолюбивый и очень сильная натура. При этом преподобный Елиазар имел некое видение, в котором провидел будущее этого молодого монаха. Но также и особенно преподобный Елиазар известен тем, что по его молитве у царя Михаила Федоровича, первого царя династии Романовых, был рожден наследник Алексей Михайлович, и память об этом сохранилась среди Романовых вплоть до времени Петра I. Петр, он тоже не раз посещал Соловки, он любил очень Соловки, но Петр закрыл большинство скитов, но скит на Анзере, скит преподобного Елиазара, имел особый иммунитет, как сыгравший большую роль в жизни правящей династии и продолжении ее рода. А преподобного Елиазара специально для такой молитвы возили в Москву. Неизвестно, выпустили бы его оттуда, если бы его молитва не исполнилась. Конечно, говоря о монашестве начала XVII века, мы не можем не упомянуть имени преподобного Дионисия Радонежского. Дионисий Радонежский, игумен Троицы Сергиева монастыря, архимандрит Троицы Сергиевой лавры. Он был поставлен в 1605 году казначеем, а в 1607 архимандритом Троицы Сергиева монастыря. Уже на тот момент это, конечно, большая лавра, еще один форпост русского государства, который в смутном времени сыграл большую роль. И в том числе вот сам преподобный Дионисий был одним из вдохновителей преодоления смуты, объединения русских людей в борьбе с иноземными захватчиками, с поляками. Роль преподобного Дионисия здесь была огромна. Ну, нужно сказать, что свою такую бесстрашную исповедническую деятельность преподобный Дионисий вот во времена смутного времени прежде всего явил тем, что когда низложенный патриарх Иов был привезен в монастырь по приказу Лжедмитрия I, Дионисий оказал ему очень теплый прием и почтил старца также и по смерти, поставив памятник на его могиле. Это было вопреки предписаниям Лжедмитрия. Но это еще было до его назначения в Троице Сергиевой лавре, где он был поставлен архимандритом в 1610 году. Потому что патриарх Иов после низложения был сослан в Свято-Успенский монастырь в Старице. Именно там он и скончался, и там его принимал преподобный Дионисий. А вот в 1610 году Дионисий был поставлен архимандритом Троицы Сергиева монастыря. Незадолго до этого была знаменитая осада Троицы Сергиева монастыря войсками поляков и некоторых русских бояр. После того, как преподобный Дионисий был поставлен игуменом, он развернул очень большую деятельность, прежде всего социальную, он многим людям помогал, открыл больницы. Но и прежде всего он был известен со старцем Авраамием Пальциным, известен был тем, что он рассылал грамоты в разные города, призывая к объединению русских людей в борьбе с врагом и оказанию посильной помощи ополчению. Его благословение русским войскам, первому и второму ополчению, и молитва на лобном месте перед решающим штурмом Кремля в 1612 году также вот вошли в историю окончания преодоления смуты. Также преподобный Дионисий участвовал в венчании на царство первого царя Михаила Федоровича. Но далее, буквально вот через несколько лет, он претерпел очень большие испытания, потому что он получил послушание по исправлению требника. Еще с рядом старцев, которые использовали разные источники и стали исправлять. На это ушло несколько, может быть, с 1616 по 1618 год. И исправления, внесенные ими, были осуждены, и преподобного Дионисия запретили в служение, сняли, заключили. Он претерпел большие издевательства, были упорные споры, и он все-таки был лишен и причастия, и подвергнут побоям, и требовали для снятия вот этого всего поругания от него уплаты штрафа в размере 500 рублей. Но Дионисий отказался признать свою вину, отказался выплатить требуемую сумму. И он был отправлен на смирение, как тогда говорили, в Новоспасский монастырь в качестве заключенного. Но очень вскоре, прошло менее года, дело было пересмотрено, и преподобный Дионисий был оправдан и смог вернуться в Троице-Сергиев монастырь. Все его исправления были приняты тогда патриархом Филаретом. И преподобный Дионисий еще много потрудился на благо церкви. Такая вот жизнь преподобного монаха, да, переплетенная с жизнью государства и судьбами его. В то же время человек очень искренний, и человек, который не пошел по легкому пути, а пошел по пути исповедничества. И Господь не посрамил его надежды. Среди святых 17 века есть святые, может быть, менее известные, менее центральные, что ли. Можно упомянуть преподобного Макария Жабынского. Он тоже прошел через это смутное время, был насельником Жабынской пустыни. И вот эта Жабынская пустыня в 1615 году была разорена польским войском пана Лисовского. Остались одни развалины. Преподобный Макарий уже был старец в то время, и после разорения обители он пришел и стал буквально из руин восстанавливать обитель. И вокруг него собралась братья. И более того, такой интересный эпизод, говорящий очень много о его духовной высоте. Главная характерная черта христиан всегда — это любовь к врагам. Любите врагов ваших. В житии преподобного Макария Жабынского один из эпизодов ярко свидетельствует о том, что он имел именно вот эту вот любовь к врагам, потому что после уже ухода войск Лисовского, которые разорили его монастырь, и преподобный уже вернулся на пепелище, то он обнаружил возле монастыря раненого поляка. И преподобный помог ему. И по его молитве чудесным образом Господь явил источник воды, который удалил жажду этого поляка и, возможно, исцелил ему, дал ему силы. Говоря о святых XVII века, что необходимо упомянуть еще одного святого этого времени. Это преподобный Иов Почаевский. Почаевский монастырь, Почаевская лавра сейчас, такой форпост православия в Западной Украине. Преподобный Иов прожил 100 лет. У него фамилия была очень интересная — Железо. Вот его звали в миру Иван Иванович Железо. И действительно, он явил такую вот железную веру, как обыгрывается в песнопениях ему посвященных. Интересно, что он поступил в монастырь в Галиции в возрасте 10 лет. И уже в 12 лет он принял монашеский постриг с именем Иов. А уже когда достиг совершеннолетия, то был рукоположен в иеромонаха. Такое вот очень раннее призвание. Прежде всего, это свидетельство натуры преподобного Иова, цельный, устремленный к Господу. Весь пыл своей юношеской любви он принес Господу. И до глубокой старости, как мы упомянули, преподобный Иов стал в итоге настоятелем Дубинского крестного монастыря. Он был во владениях знаменитого князя Константина Острожского, защитника православия. В то время большое было противостояние между католиками и православными. Была территория Речи Посполитой. И исторически, это, в общем-то, русские земли населялись православными людьми, но власть перешла в этих землях полякам, католикам, и всеми возможными путями местное население пытались вот обратить, ассимилировать в католическую веру. Этому противодействовали некоторые из имущих людей, вот одним из таких главных вождей православия, имущих, очень богатых, влиятельных, был князь Константин Острожский. Тут, конечно, необходимо упомянуть, что преподобный Иов был не только ревностным монахом, но и покровителем просветительской деятельности. Знаменитый первопечатник Иван Федоров, который напечатал известную Острожскую Библию, это первую полную славянскую Библию, он как раз свою деятельность осуществлял в типографии князя Константина Острожского и в монастыре, где игуменом был преподобный Иов. Однако активная просветительская деятельность в защиту православия властями была с большим недовольством встречена, и результатом явилось то, что преподобному Иову пришлось удалиться и искать уединение в окрестности Почаевской горы, где он жил в пещере. Пещера эта до сегодня известна, где он подвязался, где ему явилась Пресвятая Богородица, и неподалеку уже существовал небольшой монастырь. И братья этого монастыря, Почаевской обители, которая уже на тот момент существовала, они видели благочестие преподобного Иова и попросили его стать игуменом своего монастыря. Именно он ввел в монастыре строгий общежительный устав, начал активную деятельность, возвел новые стены, построил собор, множество церквей и основал знаменитую Почаевскую типографию. Вот такой удивительно святой преподобный Иов. Вот мы с вами упомянули имена некоторых выдающихся отцов преподобных, которые подвязались в 17 веке, в веке полном разных бурных событий в разных частях исторической Руси, да, и на далеком севере, и в Галиции, и в Центральной России, в монастыре преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре. Все это сочетается и гармонично сочетается в жизни монахов, когда иерархия жизни выстроена правильно, когда во главе угла стоит, конечно, Евангелие, заветы служения ближним, любовь ко всем людям без исключения, включая врагов, и молитва за весь мир. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу, а в следующий раз мы поговорим о монашестве в 18 веке. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за внимание. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. До следующих встреч. С вами был иеромонах Тихон, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица.